Глава восьмая. Рано поднялась 15 мая царевна Софья и сейчас же кликнула к себе родимицу. А та только и дожидалась этого зова. Она вошла и подала царевне записку. «Вот, боярин Иван Михайлович прислал», — сказала она. Софья быстро схватила записку и прочла. «Все благополучно, мы с Хованским готовы. Александр и Толстой погнали в Слободы. Распорядись, чтоб кто-нибудь из твоих забрался на колокольню и в набат ударил. Этак-то будет лучше, на стрельцов подействует». «Ну, это твое дело, Федорушка», — произнесла царевна, перечтя громко родимице записку. «Сможешь, что ли?» Та только усмехнулась. «Будет исполнено». «А ко мне позови Любу», — прибавила царевна. «Что, она здорова?» «Вчера, как полоумная какая, вбежала ко мне, вопит, а о чем и разобрать невозможно». «Я ее не видала сегодня», — ответила родимица. «Сейчас позову». Но через несколько минут она вернулась с вестью о том, что Люба пропала. Никто ее не видал, постель не смята, видно, не ночевала в тереме. Царевна пожала плечами. «Ну да бог с ней, не до нее теперь», — сказала она. «Ступай на колокольню, сейчас бегу». Родимица скрылась. Царевна поспешно оделась без посторонней помощи и стала тревожно ходить по своим покоям. «Что-то там теперь, скоро ли будут? Все ли благополучно?» — думала она. И вот к этой мысли невольно примешалась и мысль о Любе. «Вчера действительно...» Полная своих тревог, она не обратила внимания на Любу и не поняла ее странного посещения, но теперь ей ясно стало многое. «Ах, она глупая девчонка, ведь это она от меня отчета требовала, судьей моим являлась. Это ей не понравилось, что я живого брата за убитого хочу выдать. Вот где мне судья отыскался». Неприятная злая усмешка скользнула по губам царевны. Но куда же она делась, эта девчонка? Не ночевала? Уж не туда ли, не к своему ли Малыгину отправилась? Да, конечно, так и есть. Там мутит, пожалуй. Только что она может сделать? Ей ли, холопки, со мной бороться? А я-то еще положилась на нее, думала, что она мне будет полезна. Глупая, глупая девка, но ведь она смела, она на все готова решиться, если ей дурь какая придет в голову. Чего доброго, пожалуй, испортит еще что-нибудь. Что, если так? Тревога начала закрадываться в сердце царевны. Впрочем, она сейчас же себя и успокоила. Нет, теперь поздно, теперь ничто и никто нам не помешает. Дело сделано. Не Любашке со мной тягаться. Прошло несколько минут, и вдруг раздался набатный гул колокола Ивана Великого. Весь дворец, терем, весь Кремль поднялся на ноги, всполошился. Что такое? Что это значит? Кинулись на колокольню. Кто звонит? Никого нету. Родимица искусно притаилась в крошечном чуланчике под лестницей. И когда толпа людей, взбиравшихся на колокольню, была уже выше ее, она вышла из своего убежища и, стоя на лестнице, начала кричать. «Бейте в колокола! Бейте! Сзывайте народ! Разве не слышали? К Кремлю идет войско, все полки! Нас всех перережут!» «Кто это кричит? Кто?» Родимицу окружили, стали расспрашивать. С чего она взяла говорить такие речи? «Сама видела своими глазами», — отвечала она. «Посылайте скорее в город, так узнаете». Несколько человек кинулись за кремлевские ворота и скоро вернулись с бледными перепуганными лицами и объявили, что со всех сторон к Кремлю подвигаются полки стрельцов. Смятение началось страшное. В это время Матвеев, приехавший к царице, вышел на дворцовое крыльцо, чтобы узнать причину набата. Он предполагал, что загорелось какое-нибудь из зданий кремлевских. Но на лестнице ему встретился князь Урусов и дрожавшим голосом объявил ему, что стрельцы и солдаты бунтуют, вошли в земляной город и уже близко от ворот кремлевских. Матвей воротился и сообщил царице страшную новость. Она всплеснула руками. «Что ж нам делать? Чего еще хотят они?» «Заранее не тревожься, государыня», — ответил Матвеев. «Я сейчас отдам приказ подполковнику стременного полка запереть все ворота. Силою в Кремль войти не так-то легко. Может, все благополучно кончится». Но не успел еще Артамон Сергеевич распорядиться позвать подполковника, как прибежало несколько человек с криками, что стрельцы уж входят в кремлевские ворота. У Матвеева опустились руки. Между тем дворец наполнился со всех сторон приехавшими людьми. Прежде всего к царице Наталье явились царевны из терема, а потом все Нарышкины и многие бояре из города, которые, заслышав о бунте стрельцов и их приближении, и не без основания боясь всяких насилий, бросились в Кремль, во дворец, чтобы там найти себе убежище. Скоро к этому перепуганному, теснившемуся собранию присоединился и престарелый патриарх Иоаким. Он вошел своей обычную, спокойную поступью, но лицо его было особенно бледно и грустно. «Тяжелые дни переживаем», — со вздохом произнес он, обращаясь к подошедшему Матвееву. На Матвеева и взглянуть было страшно, он казался теперь столетним, расслабленным старцем. «Страшные дни», — ответил он патриарху, — «и боюсь я, что на меня ляжет ответственность за то, что происходит ныне. Я должен был это предвидеть, должен был понимать, что враги наши давно уж все подготовили, а я медлил, высматривал, не знал, на что решиться, 3 дня пропустил. Не мог ли я ждать всего этого? В мое время такие дела были невозможны. И все же я виноват. Я приехал помочь царице, она на меня понадеялась, а я вот дряхл и бессилен, ослеп, ничего не разглядел. Виноват, пусть судит меня Бог. Мне остается теперь, если нужно, без трепета положить свою жизнь за царя и царицу. Но боюсь, что и этим я не помогу им». Его седая голова бессильно упала на грудь, и из глаз на морщинистые щеки закапали невольные слезы. Несколько успокоившись, он оглядел всех присутствовавших, его взор остановился на царевне Софье. «Вот первый враг наш! Вот чьих рук это дело!» — подумал он. Софья что-то толковала царице Наталье. Она казалась встревоженной, испуганной, но вот она начинает успокаивать царицу. «Заранее нечего тревожиться, — говорит она, — Бог даст, все обойдется благополучно. Конечно, в последнее время стрельцы дают себе много воли, но кто ж виноват в этом? С самого начала не следовало им потакать, а как начали им потакать, так они и зазнались». «Но что ж было делать, как не потакать?» — мучительно произнесла Наталья Кирилловна. «Ведь уж всем видимо, что мы в их власти, что хотят, то с нами и делают. Ох, чует мое сердце, не обойдется без крови. Боже мой, как быть нам?» Она заломила в отчаянии руки и заплакала, прижимая к себе сына. «Успокойся, матушка», — тихим мелодичным голосом сказала Софья. Давно она не называла этим именем царицу Наталью. «Успокойся, матушка, ведь мы еще не знаем, что им нужно. Вот сейчас все объяснится, может, ничего страшного и нету». И, говоря эти слова, царевна пристально и, по-видимому, ласково глядела на Наталью Кирилловну, а в то же время какое-то мучительное, но сладкое чувство сосало ей сердце. Она наслаждалась этим всеобщим смятением, этими слезами царицы. «Плачь», — думалось ей, — «плачь, еще не так будешь плакать. Ты пришла к нам незваная и непрошенная, ты, бедная воспитанница худородного Матвеева, восхотела быть выше нас, прирожденных царевин. Ты отняла у нас отца, теперь ты со своим сынишкой у нас все отнимаешь. Нет, видно, мало ты меня знаешь, я еще тебе не дамся, горькие слезы будешь проливать ты. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Она отошла от царицы ближе к выходным дверям и спрашивала, что ж стрельцы близко ли и чего требуют. Но никто не мог ей ответить, так все были растеряны, так перепуганы. В это время дверь во внутренние покои отворилась, и вошел царевич Иван. Медленно волоча ноги, он подошел к царице Наталье. «Что тут у вас такое?» — спросил он. «Меня сюда позвали, что-то толковали, да я, признаться, не понял хорошенько. Война, что ли? Враги на нас идут? Какие это? Турки?»
«Стрельцы опять бунтуют, братец», — ответил ему маленький Петр. «А чего хотят, не знаю. Выйдем-ка мы с тобою к ним, спросим их. Нам они должны ответить. Кому же отвечать, как не нам? Вот и посмотрим, что нужно тут делать. Право, пойдем, братец». Наталья Кирилловна схватила за руку сына. «Что ты, куда? Бог с тобой, дитятка! Ради Создателя не отходи от меня!» Эх, вздохнул Петр, но не смел ослушаться матери, не смел выдернуть из ее руки свою руку. Он сел с нею рядом и задумался. Густые брови его сдвинулись, темные глаза горели. Царевич Иван, также тихо, с трудом передвигаясь, подошел к сестрам. В эту минуту из окон послышался быстро приближавшийся бой барабанов. Все вздрогнули и стали еще теснее сжаться друг к другу. Только Матвеев да патриарх поспешили выйти из палаты на крыльцо навстречу стрельцам. Между тем на дворе уже раздавались отчаянные крики и вопли. Стрельцы обступили густыми толпами весь дворец. Перебили несколько людей боярских, не успевших вовремя скрыться. В толпах стрельцов развивались знамена. На самый двор вкатили пушку. Дикий крик раздался по рядам стрелецким. «Кто задушил царевича Ивана? Подавай Нарышкиных! Подавай изменников и душегубцев!» «А, вот они чем их подняли!» — прошептал Матвеев, расслышав эти крики. Он вернулся к царице. «Мятежников обманули», — сказал он. «Они думают, что кто-то задушил царевича Ивана. Нужно показать его им. Только в этом теперь и спасение. Пойдемте все на крыльцо, и ты иди, государыня царица, не бойся. Теперь не время трусить. Ничего они не посмеют сделать». Многим трудно было решиться выйти к стрельцам, но все поняли, что это необходимо. Все поняли, что в крайнем случае нужно будет защищать царское семейство. Тесня друг друга, бояре двинулись к выходу. Царица Наталья взяла за руки сына и пасынка и, тихо читая молитву, бледная как полотно, но твердыми шагами вступила на красное крыльцо и остановилась у самой решетки. В первое мгновение ее оглушил страшный крик стрельцов, которые, как бесноватые, обступили крыльцо со всех сторон и лезли вверх. Но вот они увидели обоих сыновей царя Алексея, и вся площадь мгновенно стихла.
«Что ж это? Значит, нас обманули? Значит, это правду говорили сегодня утром, что царевич жив? Вот он, вот!» Многие начали снимать шапки, однако приверженцы Софьи и Милославских не дремали. Князь Хованский неизвестно откуда появился внизу на площади, пробрался между стрельцами, которые давали ему дорогу, и шепнул что-то на ухо полковнику Циклеру. «Да полно, царевич ли это?» — вдруг крикнул Циклер. «Да, не обман ли уж?» — повторило несколько голосов. Это нас морочит, другого одели в платье царевича.
А нет же, он, не в первый раз мы его видим, — ответили другие.
Да что тут, полезай вверх, чтоб без обмана было.
Они подставили лестницу, и десятка-два стрельцов стали взбираться на красное крыльцо, поддерживаемые товарищами. Вот верхние добрались до решетки. Царица Наталья невольно попятилась и заслонила рукой Петра. Но царь высвободился из-под руки матери, стал на свое прежнее место и смело, горделиво поглядывал на стрельцов. Царевич Иван тоже не выказывал ни малейшего страха. Он глядел вокруг себя, как и всегда, совершенно безучастно. Ничего нельзя было прочесть на бледном, одутловатом лице его. Между тем стрельцы внимательно его разглядывали. «Он!» — кричали они. «Его лик! Да полно! Уж не бесовское ли наваждение?»
И они перекрестились. Нет, царевич Иван перед ними не пропадает, не рассыпается прахом.
«Ты ли это, царевич Иван Алексеевич?» — спрашивают его стрельцы, ощупывая его платье.
«Я, а то кто же?»
«Так стало, жив ты? А то помер, что ли? Видите, жив!»
«Кто же это тебя изводит? Кто враги твои? Кто бояре-изменники?»
Никто не предвидел возможности подобных вопросов. Никто не предупредил царевича. Теперь страх немалый взял бояр. А вдруг он ответит что-нибудь неладное? Все затаили дыхание. Царевич слабо и странно усмехнулся. «В толк не возьму. О чем меня спрашиваете?» — наконец сказал он своим глухим голосом. «Нет у меня врагов. Никто меня не изводит. Жить мне хорошо. Ни на кого не жалуюсь». У всех отлегло от сердца. Стрельцы еще несколько мгновений поглядели на царевича, переглянулись между собою и стали слезать вниз.
«Он, взаправду он, и говорит, что никто его не изводит. Стало, нас обманули».
Толпа не шевелилась в недоумении. Многие переминались с ноги на ногу, почесывали себе затылки. Раздалось несколько громких голосов.
«Что ж это? Дело-то неладно. Чего ж нас подняли? Изменники-то, видно, те, кто обманул нас?»
Некому было теперь глядеть на царевну Софью, а взглянуть на нее стоило. В то время, как все лица мало-помалу прояснялись, как у всех явилась надежда, что дело примет счастливый оборот, она стояла, как приговоренная к смерти, со страшно искаженным лицом, сама на себя не похожая. Сердце ее то замирало, то начинало неудержимо, больно биться. В виски стучало, голова кружилась. «Господи, что же это такое? Неужто все пропало? И как это я не предупредила этого? Нельзя было пускать брата. Как-нибудь, а необходимо было удержать его. Что ж, теперь молчат стрельцы, да и нечего сказать им. Вот сейчас они уйдут, пристыженные, обратно к себе в слободы, и чем их в другой раз оттуда выманишь? А старый волк Матвеев теперь уже не оплошает, примет решительные меры, и ведь ничего сделать теперь нельзя, я не могу и пошевельнуться. Но неужели? Быть не может! Все так давно приготовлялось, все так хорошо шло!» Ноги царевны подкашивались. Она едва не упала, она видела, как сквозь туман какой-нибудь, вокруг себя движение, все идут обратно, красное крыльцо пусто, на площади тишина, и ей ведь нечего здесь оставаться. Шатаясь, едва сдерживая отчаянный вопль, готовый вырваться из груди ее, она тоже направилась с крыльца во внутренние дворцовые покои. Но внезапная мысль пришла ей в голову: «Прикажу выкатить им бочки вина и пива, перепьются, тогда их легко опять будет натравить». Она поспешила отыскать Милославского. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.